Всех приветствую, дорогие друзья! На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня мы его назвали «Тюрьма и выборы». Речь пойдет о, ну, особой стороне прошедших вот этих фальсифицированных выборов. Мы, собственно, будем говорить о связи выборов с местами лишения свободы, следственными изоляторами, ну и, собственно, системой ФСИН, которая, в общем, в которую постепенно, в принципе, превращается Россия как таковая. Сегодня у нас в гостях правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Володь, привет.
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые зрители.
Ну, вот смотри, вот выборы прошли, всем очевидно, все это ясно, что тут трепать по новому разу, все было сфальсифицировано полностью, да, не только там какой-то несчастный электронный голосование, вообще все эти выборы полностью сфальсифицированы. Достаточно сказать, что есть, не знаю, там формальные доказательства в виде видеозаписей, показаний людей, работающих наблюдателей, организаций, вплоть до расчетов чисто математических. Вот этот специалист Шпилькин, он раз за разом анализирует, собственно говоря, уровень фальсификации. Он заявил, что чуть ли не половину голосов, которые поданы были за партию власти, были полностью сфальсифицированы. Ну, я это называю подделанным, потому что фальсификация – это какие-то физические действия, а тут просто выбрасывают результат, и там уже не важно. Но вот интересно все-таки, смотри, какая история. Осужденные по Конституции не имеют права не избирать, не быть избранными, то есть лишены и пассивного, и активного избирательного права. А вот следственные изоляторы – это притча во языцах, как там голосуют люди, там вот часто упоминают изолятор Лефортова, который там раз за разом голосовал за ЛДПР, а, значит, якобы предпочтения изменились. Вот начнем с этого. Вот как это происходит у лиц, которые еще не осуждены, находятся под следствием, в следственных изоляторах, и формально правом выбирать и формально также быть избранными, правом обладают. Вот что происходит в следственных изоляторах, по твоей информации, и какая оттуда поступает инсайдерская информация? Что бы ты сказал?
Да, ну, прежде чем отвечу на твой вопрос, все-таки хотел бы уточнить мою позицию, что здесь даже вот то, что происходило последние недели, нельзя назвать никакими, конечно же, демократическими выборами, потому что не бывает выборов без выбора. А когда основная оппозиция выдавлена из страны, либо находится в СИЗО и в колониях, очевидно, что происходит просто очевидная такая имитация выборного процесса, как в Советском Союзе, когда тоже были какие-то условные выборы, но на самом деле все туда ходили просто покупать какие-то дешевые лимонады, брать сосиски без очереди, в общем, каким-то дефицитом заманивать.
Там один кандидат был, там один вообще кандидат был. Это наше будущее.
Здесь практически все то же самое, помимо того, что каких-то еще там марионеток выставили и проимитировали. Ну, теперь, окей, перейду к ответу на твой вопрос. В целом, действительно, вот тюремная система России, это Федеральная служба исполнения наказания, такой ГУЛАГ 21 века, это система, это как государство внутри государства со своими правилами, устоями, и правила и законы там не работают, там действуют негласные правила. На сегодняшний день около 500 000 россиян находятся в местах лишения свободы, из них около 350 000 находятся в исправительных колониях, либо в колониях-поселениях, и около 150 000 человек ежегодно попадает в следственные изоляторы. Всего этих СИЗО более 200 на территории Российской Федерации. Если посмотреть на карту России, практически в каждом крупном городе находится такой следственный изолятор. Устроен он достаточно просто. Существует начальник следственного изолятора, рота охраны, которая охраняет периметр, но внутри в основном и разделение. Это отдел безопасности и оперативный отдел. И именно оперативники, это, по сути дела, на сегодняшний день самая главная сила внутри в целом вот этого ГУЛАГа 21 века, который полностью определяет ход событий и поведение заключенных. И вот тюрьмы называют местами лишения свободы, можно было бы еще спокойно добавлять в отношении российских тюрем, это места лишения свободы и полного подавления воли. Это тоталитарная абсолютно система, где у людей не остается практически никакого выбора. И даже если на свободе какой-то политический деятель, оппозиционер, активист или просто блогер мог свободно в интернете писать, то, что он думает, говорит то, что он думает. В местах лишения свободы, конечно же, это находится под строжайшим запретом. И если человек действительно начнет говорить то, что он думает, и тем более попытаться делать это или писать в каких-то своих жалобах и заявлениях, последуют неминуемые репрессии. И в целом, при том, что в тюремной системе очень многие люди могут подумать, что ну, всего лишь там 150 тысяч человек находится в СИЗО, казалось бы, да, там при более чем 100 миллионах общего населения. В целом именно тюремная система, вот подобная репрессивная, тоталитарная тюремная система с систематическими, с массовыми пытками, она прямо влияет в целом на электорат, на население, на общество. Потому что люди на свободе панически боятся тюрьмы. Внутри тюрьмы, когда человек попадает, люди опасаются внутри тюрьмы уйти в самый низ, попасть в касту так называемых униженных или опущенных. И путем нехитрых оперативных комбинаций оперативники любого СИЗО и любой исправительной колонии, если только человек попробует делать то, чего не хотят от него оперативники, они моментально могут его проложить, устроить любую серию оперативных комбинаций, каких-то подножек, конфликтов, стычек, интриг, и человек уедет вниз. Поэтому в любом случае нужно понимать, что те люди, которые находятся в следственных изоляторах, при том, что формально они еще не осуждены, у них есть еще какие-то избирательные права, на самом деле никаких избирательных прав толком у них нет. Ну вот что далеко ходить, я сейчас просто расскажу как вот пример из своей жизни, который я когда-то тебе тоже вот приводил, но просто тогда мы выборы не обсуждали, и в эфире мы это не проговаривали. Когда я содержался по заказному уголовному делу, у меня отнимали бизнес в СИЗО, я находился, и были какие-то выборы, по-моему, как раз выборы президента, вот когда Медведева выбрали. Во-первых, за неделю, за две недели до выборов...
Все
СИЗО Подмосковье объехал замначальник по оперативной работе, замначальник управления УФСИН по Московской области по оперативной работе, который в присутствии оперативников и спецназа обошел практически все камеры. И вот он вел ту самую так называемую разъяснительную работу как раз вот по тем документам, которые я в том числе тебе переслал, и, возможно, мы их сегодня с уважаемыми зрителями...
Да-да-да, сейчас покажем, да.
Вот. Соответственно, и речь шла про то, что, ну, вот вы будете голосовать, и вы, конечно же, понимаете, кто у нас наш кандидат. Как бы, ну, в каждой камере висела вот какая-то вот эта брошюра, и наверху самым крупным планом висел, соответственно, Медведев как кандидат от партии власти, от администрации, как представитель Путина на ближайшие 4 года. Поэтому четко, во-первых, шла такого рода разъяснительная работа и... На самом деле, по сути, это было такое психологическое давление, психологическое воздействие, потому что, конечно, когда стоят безоружные заключенные с руками за спиной, к ним заходят несколько мордоворотов в масках спецназ и вместе с ними там полковник или генерал ФСИН и говорит, что вот вы будете завтра голосовать, делайте правильный выбор. Ты прекрасно понимаешь, что вот от этого зависит твоя будущая безопасность и так далее. Но дальше началось вообще... Самое потрясающее во всей этой истории, когда в день выборов меня и моих сокамерников выводили вот к так называемой кабинке, в которой нужно голосовать, там стоял какой-то наблюдатель, якобы общественник, да, за столом сидели какие-то сотрудники вот этой вот местной избирательной комиссии и сотрудники следственного изолятора, мне выдали какой-то квиточек формально, в котором вот можно поставить эту галочку там или крестик. Но когда я зашел в кабину, я, честно говоря, я дар речи потерял. Потому что когда я зашел в кабину, за мной закрылась вот эта вот дверца или занавеска, и я поднял глаза, и передо мной на тумбочке стоял оперативник, который мне прям четко линейкой, там указкой показал, где нужно ставить свою подпись. И с учетом того, что ты прекрасно понимаешь, что если ты ослушаешься оперативника в данном конкретном моменте, то у тебя и у всей твоей камеры будет очень серьезная неприятность. Вам проведут обысковые мероприятия, возможно, два раза подряд. У вас заберут последнее, чем вы там, возможно, дорожите, какие-то там письма родственников, какие-то там детские поделки, которые дети передали, какие-то семейные фотографии и так далее. Так как в тюрьме в целом действует коллективная ответственность, если против одного человека начинаются репрессии. Элементарный пример, как у людей, которые, казалось бы, наделены правом выбора, на самом деле никакого серьезного-то и выбора по большому счету нет. Поэтому очевидно, что вот подобная система, когда оперативники в СИН контролируют выборы и указывают, как голосовать заключенным, она развита повсеместно. И если в данном случае идет каким-то образом попытка проголосовать не так, как хочется силовикам, соответственно, дальше этих людей ждут репрессии. Вот это первая история, как бы первая часть. Вторая часть более серьезная. Помимо того, что есть вот такое вот количество электората, порядка 150 тысяч человек в СИЗО, нужно понимать, что помимо этого еще сотрудников СИН около 200 тысяч человек. И вот если посмотреть то, что сейчас нам источники сообщают, то в целом внутри ФСИН проводилась очень серьезная работа и оказывалось давление практически на весь личный состав, шла разъяснительная работа. И при этом еще через сотрудников ФСИН шла попытка оказания давления на их семьи, на родственников, на друзей, с тем, чтобы их ближайший круг точно так же голосовал за правильных кандидатов от власти, которых хотят видеть, соответственно, в, ну, как бы уже якобы вот этими избранными. Поэтому, еще раз подчеркну, с учетом вот нынешней репрессивной и пыточной системы, которая себя представляют российские тюрьмы, говорить о том, что у сотен тысяч людей, которые там находились, есть право выбора, есть право выбирать, нет, конечно же, на них в любом случае оказывается давление. Понятно, что никакого там телеканала «Дождь» и уж тем более канала «Фейгин Лайф» ни в одной камере ни один из заключенных не увидит, да, нет трансляции. Идет постоянное зомбирование, идет постоянное вот это НТВ, РНТВ, там Россия, вот всевозможные вот эти государственные телеканалы, через которые, конечно же, идет промывка мозгов, и у людей, которые находятся в местах лишения свободы, которые абсолютно ограничены в свободе информации, которые не могут на самом деле трезво оценивать происходящее в мире, конечно же, у них, как лошади, им надевают такие шоры, и по большому счету, да, там выбор остается между вот этими потешными, там, справедливой Россией, там, имитацией вот этой либерально-демократической партии ЛДПР, хотя она, конечно же, не является никакой ни либеральной, ни демократической, это абсолютно
такая важная. Давай мы картинку покажем, значит, инсайдерский этот документ, который предоставил, вот смотри. Давайте его прочитаем. А это значит документ управления по Краснодарскому краю в СИН России, значит, и так далее. Уважаемые коллеги, о подготовке к выборам он называется. Значит, 17-19 сентября 2021 года состоится выбор депутатов Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва с целью обеспечения легитимности выборов посредством активного участия в избирательном процессе личного состава уголовно-исправительной системы, реализация конституционного права на получение достоверной информации, а вместе дать способы голосования, возможность отдать свой голос необходимо. Обеспечивать проведение информационно-разъяснительной работы среди личного состава членов семей ветеранов УИС, организовать прикрепление сотрудников членов семей, обладающих правом голоса ветеранов УИС к избирательному участку по месту дислокации учреждения, участки согласно приложению, реализация избирательными права, подача заявления о включении в список избирателей по местонахождению учреждения УИС осуществляется путем обращения в электронном виде через информационную систему госуслуги, либо лично через МФЦ. Прием заявок осуществляется до 13.09.21. Третье. Информацию о проводимой работе предоставить в отдел испытательной социальной работы с личным составом по форме согласно приложению срок такой-то. Количество личного состава, принявшего участие в голосовании, сообщить по телефону в отдел и так далее, подписал какой-то Шандановин.
Заместитель это замначальник УФСИН по Краснодарскому краю.
То есть, правильно ли я понимаю, то есть, фактически, вот через эту бумагу, как бы, вообще даются установки, за кого голосовать, где голосовать, как голосовать. И я так думаю, что вот не случайно упоминаются госуслуги, потому что сейчас это активно обсуждается. Сегодня буквально Песков сегодня заявил о том, что это отличный, говорит, опыт. Отличный через госуслуги дистанционное голосование электронным образом. Мы до 2024 года будем это внедрять. Но это вопрос, конечно, к ЦИКу, но мы будем повсеместно внедрять. То есть они прям кончают, вот реально кончают от итогов того, что произошло в Москве с этими 2 миллионами голосовавших, где де-факто, значит, полностью дезавуирован результат, который обеспечивался умным голосованием. То есть, ну, теперь понятно, для чего все это делается. Они переведут всю Россию на вот это, так называемое, электронное голосование. Вот скажи мне, можно судить о том, как ФСИН проголосовал? Они на 100% сотрудники голосуют за там Единую Россию? Вот как это происходит?
Ну, во-первых, вот здесь три основных момента, которые, по сути дела, требуются от всего личного состава, по крайней мере, вот здесь по этому документу, УФСИН по Краснодарскому краю, это ни много ни мало более 1000 сотрудников. Ну и понятно, что аналогичные письма, судя по тому, что нам сообщают источники, были разосланы практически во всех регионах России, по всем вот этим тюремным системам. Значит, первое, они обязывают всех голосовать. То есть это подтверждает вот тот тезис, что власть боится, что они не соберут какое-то минимальное количество людей, пришедших на участки, поэтому они в любом случае надувают эту явку, потому что выборы, результаты вот этих так называемых выборов, они все равно нарисуют такие, какие им нужно. Значит, им нужно было сохранить какую-то вот эту массовость. Поэтому первое, они в любом случае обязали весь личный состав, по сути дела, проголосовать, лишили их возможности отказаться от голосования. Дальше второе. Там написано, что провести разъяснительную работу. Понятно, какая разъяснительная работа там проводилась. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, у нас есть партия власти, которая вам платит деньги. Они же как это преподносят? Что это Путин, что это Единая Россия, вам дают деньги. Соответственно, это как бы власть вам платит. Не налогоплательщики, не общество вам платит заработную плату, а платит вам непосредственно власть, поэтому вы должны за эту же самую власть и проголосовать. А кто не проголосует, тому отключим газ, как в той самой комедии, да, в «Бриллиантовой руке», и тому, соответственно, лишим премий, тот не получит очередное какое-то звание, и начнутся у него кочки по службе, вплоть там до неполного хода по формальному предлогу и увольнения. То есть и третий момент. Они заставляют голосовать не абы где, а именно на участках, которые прикреплены к учреждениям ФСИН, и приводить туда их семьи. То есть мало того, что у них под контролем находится весь личный состав, по которому нужно отчитаться, сколько человек проголосовало. То есть они туда уже вмешиваются в конституционное право сотрудников голосовать либо не голосовать. То есть они уже как бы нужно доложить, и кто не голосовал, того будут наказывать. Плюс этот сотрудник должен еще всю свою семью почему-то приписать именно к участкам ФСИНовским и там. То есть по большому счету, если говорить серьезно, то они даже к персоналу тюремной системы, вот к среднему, к младшему составу, они относятся ну, практически как к заключенным. То есть, по сути дела, те же самые бесправные люди, которые привязаны к ним зарплатой, которые от них финансово зависят, и они ими управляют. Поэтому в целом то, что они обязаны голосовать, голосовать за кандидата власти, да еще и привести свои семьи и проголосовать на участках при этих следственных изоляторах там, или уголовно-исполнительных системах, все это говорит о том, что система с каждым годом становится все более и более тоталитарной. И тоталитарна не только к оппозиции, к активистам, но даже и к своим собственным сотрудникам. Они, по большому счету, им не доверяют. Потому что если бы они доверяли, какая бы им разница была, где бы их семьи и где эти самые сотрудники голосовали. Нет, они здесь хотят проконтролировать, для того, чтобы потом, собрав воедино все эти документы, отчитаться перед Владимиром Путиным, перед администрацией президента, что смотрите, насколько у вас вот лояльная, управляемая там система, практически на уровне там 100% управляемости. Судя по тем данным, которые у нас есть, которые поступают из источников, в том числе из ДСП-документов, около 95% сотрудников личного состава ФСИН проголосовали вот за тех кандидатов по линии власти, которых там предлагали в их регионах. Поэтому здесь, ну, еще раз говорю, да, это...
Ну, а какой здесь выгод, на твой взгляд? Вот ты знаешь, в некоторых странах этот опыт обсуждался, в общем, как раз в пенитенциарных системах, именно там, лишить возможности избирать именно сотрудников пенитенциарных систем. Они не должны быть, потому что они встроены в такую тяжелую, жесткую иерархию, даже в демократически вполне цивилизованных системах, хотя, ну, понятно, тюремная система, она везде тюремная система, но, конечно, не такая тоталитарная и не такая пыточная, как в России, но вообще лишить права голоса. Вот здесь выходом можно считать, что я-то вот как раз придерживаюсь этой точки зрения, что лишить на период работы в таких организациях, как ФСИН, вообще в пенитенциарной системе, сотрудников возможности выбирать. Равно как и, я считаю, что и полицейских. Надо лишить права выбирать депутатов, как минимум, парламента. На местных уровнях бог бы с ним, там нет большой политики, а вот все-таки парламентских выборов, федеральных выборов запретить избирательное, активное избирательное право для вот таких сотрудников. Как ты думаешь?
Ты знаешь, я во многом с тобой во многом соглашаюсь, но в данном случае, извини, пожалуйста, я с тобой
Так,
не соглашусь,
вещи
буду
нет,
рассуждать
проблем нет.
как правозащитник,
Давай.
потому что я считаю, что мы не должны вводить никакой дискриминации по роду деятельности. И здесь все-таки я бы считал, что важно решать проблему с другого конца. Важно с них снять вот это ярмо тотального тоталитарного
А
контроля.
как?
И важно дать... Ну вот мы сейчас на самом деле собираем всю информацию по вот подобным письмам, как было все это в УФСИН по Краснодарскому краю. И мы намерены это все, конечно же, обжаловать и внутри, в национальных органах, в Генпрокуратуре, хотя ты сейчас улыбнешься, и справедливо улыбнутся, уважаемые зрители. Но в том числе, как бы, есть перспективы и выходы в Европейский суд по правам человека. Важно только найти будет заявителей из числа сотрудников СИН. Поэтому если они посмотрят твой эфир, а многие сотрудники
Надеюсь.
приходят смотреть твои эфиры, им это интересно, вот, то, пожалуйста, если у кого-то будет желание подавать жалобу по поводу нарушения вашего конституционного права выбора в данном случае, то можете обращаться в ГУЛАГу «Нет», и мы составим коллективный иск и попробуем здесь в этом плане что-то придумать. Но если возвращаясь все-таки к ответу на твой вопрос, я считаю, что здесь мы не должны дискриминировать никаким образом сотрудников, просто с них нужно убирать вот этот контроль и перестать вот это вот реализовывать порочную практику тоталитарного контроля. Я тебе так скажу, почему они разослали это письмо? Да потому что они даже своим собственным сотрудникам не доверяют, потому что те как раз, кто работает в том числе в тюремной системе, прекрасно, очень лучше многих других понимают, что в целом происходит в стране, насколько высока запредельно коррупция, и самое главное, насколько не работает принцип неотвратимости наказания. И очень часто они сами видят, сами тюремщики, когда они годами наблюдают следственно арестованных, потом осужденных, они четко понимают и разбираются, кто сидит за свое, а кого на самом деле подставили, посадили по заказному делу, у кого там отбирают бизнес, или кого-то там заказали, или уж тем более, если это политический оппозиционный активист. И многие даже по-человечески там стараются каким-то образом минимально поддержать в рамках того, что у них есть. Поэтому в целом та система, которая сейчас есть, вот это вот там ФСИНа, МВД, она на самом деле расшатывается, потому что личный состав, особенно там младший состав, средний состав, офицерский, либо они уходят из системы, либо они внутри системы начинают действовать, скажем так, не эволюционным, а я бы даже сказал революционным способом, потому что вот по крайней мере за последний год поток информации от сотрудников СИН к нам на горячую линию ГУЛАГу нет с фактами, с файлами видеоархива, с документами, с информацией, он просто кратно вырос. Вот после ареста Алексея Навального, когда вот власть совсем съехала с катушек и решила на ровном месте свободного человека, который после лечения вернулся в страну, посадила, очень многие внутри системы поняли, что, по сути дела, Путин и вся вот эта вот чекистская хунта, они направляют страну, очевидно, вот именно в сторону СССР версии 2.0, только с тем, что они будут сами летать на бизнес-джетах,
ну,
майбахах,
конечно.
И их дети и внуки будут мультимиллиардерами, а все остальные должны будут работать там за какую-то минимальную зарплату и быть такими крепостными, как в Советском
Ну,
Союзе
как в
были
тюрьме,
крестьяне
практически
там,
как
без
в тюрьме.
паспортов.
Вот
Да.
смотри, я просто напомню, мы 27 минут в эфире, 4500 человек нас смотрят, около 1100 лайков нам поставили. У нас, ну, такой сегодня эфир. Нам очень важно было бы, чтобы этот эфир максимально большое число людей посмотрел. Поэтому я прошу всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, в мессенджерах посылайте. Я думаю, особенно это важно посмотреть и сотрудникам ФСИН, и тем, кто сидит, и тем, кто, у кого родственники сидят. Поэтому, наверное, это значительная часть, как бы, аудитории может быть полезным послушать этот эфир. Поэтому у меня огромная просьба, помогайте его распространять. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Владимира Осечкина. Его имя интерактивное. В описании к каналу вы можете через него попасть на канал ГУЛАГу. Нет. Вот смотри, давай сейчас, чтобы далеко не уйти, а мы дальше пойдем двигаться. Как, вообще говоря, относительно прав вот в следственных изоляторах участвуют в судьбе подследственных, которые не лишены права, они еще не осуждены, голосовать все эти организации ОНК, СПЧ и так далее? Вот ты следил за тем, что они предпринимали, или предпринимали ли вообще, или наоборот содействовали партии власти на этих выборах, так сказать, ну, например, в московских СИЗО, как это происходило? Потому что, по моей информации, они, в общем, ничего не делали для того, чтобы, ну, каким-то образом защитить эти права, там, контролировать, чтобы не было фальсификации нарушений. В московских СИЗО их тоже, вот, ну, преизрядное количество, в Москве-то ведь. Вот. Вот что-нибудь тебе известно? Ты нам что-нибудь можешь рассказать?
Ну, конечно, ты
прям зришь
в корень, мы с тобой подходим к самому важному
сладенькому,
этой во всей истории.
Сладенькому.
Да, да. Ну, во-первых, нужно четко понимать, я еще раз повторю у тебя в эфире, что в России нет никаких общественных наблюдательных комиссий. Они не формируются обществом, они к обществу имеют ровно такое же отношение, как балерины из Большого театра,
солисты
к ракетам
называют.
Илона Маска. Да. Вот. Да. Соответственно, здесь в данном случае абсолютно очевидно, что вот так называемые ОНК, которые формируются администрации президента, ну, формально через Общественную палату Российской Федерации, которая точно так же является филиалом управления внутренней политики администрации президента. Соответственно, они набраны из тех же самых лоялистов, из тех самых, в основном, людей, которые формируют вот нынешнюю власть, формируют ее основу, этот цемент. То есть ВНК, по большому счету, за последние 5-6 лет в ВНК не осталось практически ни одного настоящего правозащитника. Большинство из них – это соглашатели, это агенты власти, которые, конечно же, могут имитировать между собой какие-то там споры, в Фейсбуке вот они любят что-то пописать, имитируя какое-то гражданское общество, но на самом деле в нужный момент по щелчку пальца они делают так, как им скажут. Поэтому говорить о том, что назначенные администрацией президента, согласованные в администрации президента и назначенные силовиками люди в эти ОНК будут каким-то образом препятствовать произволу и действительно следить за этими выборами, конечно же, не приходится, потому что в целом они годами занимаются имитацией общественного контроля, имитацией правозащиты, а по сути дела работают на власть и на силовиков. Поэтому здесь никаких предпосылок абсолютно, конечно же, нет. Другой вопрос, что вот эта шахматная коробка с фигурами администрации президента для имитации оппозиции, она настолько мала, что они, например, вот в эти псевдовыборы, они туда залезли и взяли несколько вот этих пешек и коней оттуда, из членов ОНК, и даже выставили их на шахматную доску, имитируя эти выборы. То есть, по сути, что произошло за последние 1,5-2 года? Силовики из администрации президента абсолютно полностью зачистили все политическое пространство. Оппозиции как таковой в России, вот настоящей независимой, практически не осталось. То есть, еще раз, да, Алексей Навальный находится в тюрьме, да. В тюрьме, в колонии. Дальше многие его сторонники через вот эти постоянные административные аресты, запугивания и так далее были вынуждены прекратить свою политическую деятельность. Часть из них успели уехать за границу и запросить политическое убежище. Часть из них остались в России. Но, по сути дела, если открыть их ленты, вот как, например, там в Иркутском регионе, бывший координатор штаба Навального, но там сплошные фотографии озера Байкал, шишек кедровых и всего остального. Но, к сожалению, как бы это объективная реальность. То есть люди ушли в такую внутреннюю
эмиграцию. Извини, я добавлю. Ты видел, что произошло с Анастасией Васильевой, которая возглавляла Альянс врачей, ну, организацию, созданную при участии Алексея Навального, она написала письмо, ну, такой пост в Фейсбуке о том, что, значит, я просто по ходу, что она осуждает деятельность певчих Волкова и Жданова, что им нужны деньги и власть, а и так далее. Но мы понимаем прекрасно, что это оперативное, так сказать, результат оперативного давления. Она находится под следствием, у нее двое детей, она разведена. И, естественно, так сказать, на нее надавили и фактически заставили оговорить вот людей, так сказать, оскорбить их и так далее. И мы понимаем, как это все происходит прямо в самый канун выборов, потому что это было в рамках борьбы кампании против умного голосования. Ну да.
Да, ну что касается этого, да, действительно, это отдельная тема по поводу того, как оперативники начинают разрабатывать оппозиционеров, политических деятелей и оппозицию. То есть это можно, если хочешь, я могу сейчас ответить. Да, в любом случае, как если человек нужно? Становится объектом оперативного интереса со стороны ФСБ. Понятно, что его берут под тотальный контроль, mm-hmm. электронные почты,
ну, конечно.
Установка каких-то камер видеонаблюдения, микрофоны в квартире, когда человек выходит или его вывозят на следственные действия. То есть человек становится полностью таким под тоталитарным контролем, а дальше оперативники начинают свои комбинации с тем, чтобы внести какие-то интриги, чтобы оставить человека без поддержки, соответственно, могут вбрасывать этому человеку какой-то компрометирующий материал против его друзей там, по оппозиции, mm-hmm. по какой-то партии, по какой-то там команде. Зачастую даже используют какие-то там фальшивые данные с тем, чтобы навести тень на плетень и внести между ними какую-то такую интригу и поссорить. И поэтому здесь это же не просто вот ее вызвали и сказали, напиши-ка, пожалуйста, бумагу, вот, которая нам нужна, пост в Фейсбуке. Речь шла про то, что человека на протяжении месяцев специально выводили из равновесия.
Да, его прессовали, мы же видели, как ее сильно прессовали.
Да. Прессовали, объясняли, что ты видишь, тебя бросили все, тебе никто не поможет, вот они все там, они там вот, вот посмотри на фотографии, вот мы их сняли, они там в дорогом ресторане, например, там, они вкусно ужинают, а ты вот здесь у нас сидишь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Каждому человеку можно найти ключ. Нет практически таких вот, чтобы сказал, я кремень, и меня ни на что не развести. Но к любому человеку, через личную жизнь, через финансы.
Не, разумеется, разумеется. Просто надо вовремя выскочить из этого. Нужно,
абсолютно.
Поняв, на самом раннем этапе нельзя доводить до вот этого. Нужно сразу уходить.
Говорили.
Да,
ну
мы, не лишний будет, не лишний
мы,
будет.
Мы в нескольких эфирах подряд говорили, что если вы не хотите стать сволочами, извини за выражение, суками,
суками,
и работать на контору на ФСБ и писать под их дудку что-то, уезжайте. Это единственная возможность, потому что внутри периметра на тебя для начала по-мягкому оденут электронный браслет, посадят под домашний арест, под подписку, и дальше тебя потихонечку, как вот этого леща, рыбаки медленно-медленно тебя подведут, и ты в любом случае окажешься в их садке рано или поздно, а не окажешься, так тебя закроют в СИЗО, и тебе организуют там падение со второго яруса, поперхнулся супом, сердечный приступ какой-то и так далее, и так далее. Мы это прекрасно понимаем. И поэтому, да, большинство, если говорить про оппозицию, они просто сбавили обороты. И так вот, мы сейчас возвращаемся к ответу про ОНК.
Да.
С учетом того, что политическое это пространство в России практически превратилось в выжженную землю, а на выборах нужно же что-то имитировать. Как только Алексея Навального вот арестовали, вот тогда это январские события и так далее, и так далее, тут же, вспомни ту же самую Марину Литвинович, организовали оперативную какую-то комбинацию, что якобы ее из ОНК выключают, исключают, создали ей ореол какой-то на какое-то время, на какое-то время оппозиционности. Дальше с ней же в этом же самом округе чудесным образом еще один член ОНК Москвы начал выступать именно в этом округе. По-моему, это был секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. И вот, пожалуйста, два человека из ОНК начали друг друга, если открыть их эфиры, посмотреть их посты в Фейсбуке, они начали друг друга, по большому счету, полоскать грязью. Этот за дело ее ругает, она его за дело ругает, по ним проходится. Но в целом, при том, что каждому из них те люди, которые с ними проводили какие-то беседы, какие-то давали авуары, говоря, что вот ты-то пройдешь, мы тебя поддержим, и ты окажешься в Государственной Думе, ты нам самое главное здесь исполни вот это вот какой-то там танец, чтобы мы заверили избирателей, что выбор-то есть, что у нас правозащитники вот выставлялись на выборах, а за них народ не проголосовал. Хотя, понятное дело, что никто из них не является и не являлся никогда независимым правозащитником, особенно Марина Литвинович, которая чистой воды пиарщик, политтехнолог, которая долгое время работала на Глеба Павловского, на администрацию президента, абсолютно является вхожим в администрацию президента человеком, который никогда не подвергался никаким репрессиям. И когда она еще несколько лет назад пришла в ОНК и написала мне письмо, что вот мне выдали мандат, Владимир, давайте что-то мы с вами будем делать, я сразу с самого начала сказал, что пройдите в каждый следственный изолятор. В каждом следственном изоляторе есть камеры с униженными заключенными. Но вот возьмитесь с того, чтобы решить вопрос, чтобы не было хотя бы в столице России, вот начните со столицы, сделайте так, чтобы там не было опущенных, обиженных. Ну вот так вот, ну поддержите их. как бы там решить этот вопрос, решите вопрос с массовыми поборами, вымогательствами, решите вопрос, попробуйте хотя бы начать этим заниматься, с перелимитом и так далее, и так далее. Но ничего этого она, конечно же, за эти 2 года не сделала. Единственное, что она сделала, она попиарилась, когда, если ты помнишь, зимой арестовывали массово, избивали и арестовывали тех смелых людей, которые вышли в поддержку Алексея Навального, и потом их арестовывали. И потом, опять же, это был такой политтехнологичный ход, что Марина Литвинович на свою карточку собирает какие-то денежки и потом отвозит им воду. Блин, ну извините меня, слушайте, она член УНК Москвы. Государство, если человека закрывает в места лишения свободы, государство обязано ему давать и еду, и питье, и все остальное. Нет, они специально придумали искусственный повод, чтобы Литвинович попиарилась, что вот смотрите, она, значит, отвозит водичку задержанным. Ну и так далее, и так далее. Тот же самый, взять выборы там члена СПЧ президентского совета по правам человека Андрей Владимирович Бабушкин. Старый пожилой правозащитник. Сильный правозащитник, на самом деле, с большим опытом, который, к сожалению, вот вынужден в России подыгрывать системе, чтобы она его окончательно...
Ну да, надо сказать, что он в нынешнем составе находится от офицеров России, Цветкова. Это известная история, кстати.
Я, честно говоря, про это и не знал.
Да, его выдвинули именно офицеры России, так и есть.
Ну, слушай, ну, чтобы было понятно, у Андрея Владимировича Бабушкина неоднократно его заместителей и сотрудников задерживали с позором на НТВ, на РЕН-ТВ, делали всевозможные обыски. Самого Бабушкина, когда он помог мне и обнаружил на телах нескольких задержанных за убийство Бориса Немцова следы пыток, гематомы и так далее, его там до глубокой ночи сотрудники Следственного комитета и ФСБ допрашивали, закрывали ему вход в некоторые СИЗО. Я сейчас про другое немножко.
Да, да, да.
То есть вот человек, который пытался защищать права все эти там десятилетия, его система привела к тому, что он из выборов в выборы, вот этих выборов без выбора, он участвует в качестве кандидата от партии «Яблоко». И очень многие люди, которые вот в его округе в Москве, по-моему, это Северный административный округ, где он избирался который раз, они просто его не видели. Не было ни рекламы. То есть то, что он делал, бедный правозащитник, который лишнюю свою собственную копейку всегда тратил на помощь заключенным. Нет,
человек, он абсолютно искренний, конечно, да.
Да, да. Здесь в данном случае, но он без денег туда пришел. Ну и понятно, что за ним никаких денег. Власть постоянно прессует его собственную правозащитную организацию, постоянно какие-то вешает на него там долги, там какие-то дополнительные
это коммунальные все, платежи. Это все показатель, что невозможно быть в этой системе, устроиться в ней комфортно, как правозащитнику, и честно выполнять свою работу. Вот о чем речь.
Абсолютно. Вот. И в то же самое время мы видим тот же самый вот, Жириновский, вот этот старый вождь племени Команчи. Он буквально там вчера в Фейсбуке, я как раз сделал репост, один из депутатов, которых я когда-то знал в Государственной Думе, когда я руководил рабочей группой по защите прав заключенных и пытался наставить депутатов на путь истинный, конечно, такой был сизифов труд, вот, он запостил эту фотографию, ну, слушай, и я об этом вот написал, что вот, пожалуйста, они все как в тюрьме там стоят, за ним там постройки Смирно, то есть, казалось бы, у них название какое? Либерально-демократическая партия. Но мы при этом прекрасно понимаем, что это старый вождь на Майбахе, который, по сути дела, был согласован когда-то КГБ, и все его единственное спецзадание от КГБ – сделать все возможное, чтобы россияне возненавидели слова либерализм и демократия, чтобы вот у них было к либерально-демократической, чтобы у большинства людей это вызывало какой-то рвотный рефлекс, и чтобы людей тошнило вот от одного названия, что вот этот какой-то крикун, крикливый, скандальный тип, который там что-то скандалит, с кем-то дерется и постоянно пытается всех там закрыть, запретить и так далее. И за ним стоит какой-то сонма каких-то непонятных персонажей, которые неизвестны обществу, которые не сделали ничего в России для развития либеральной мысли, либеральной идеи, для развития демократии. Это все абсолютно согласованы. И как раз за Жириновским через одного стоит такой противный тип. Зовут его Павел Пятницкий.
Никто же не знает этого мерзавца.
Да. Да, это был, он входил в ОНК Москвы, в различные общественные советы МВД и УФСИН, но на самом деле это такой стукач и
да,
агент
общеизвестный,
управления МФСБ России. То есть он входит в эти ОНК для того, чтобы ходить по тюрьмам, для того, чтобы для контрразведчиков, которые контролируют ФСИН, собирать какую-то информацию, компрометирующую сотрудников ФСИН, с тем, чтобы ФСБшникам было проще на крюк брать сотрудников тюрем и с помощью этого компромата дальше реализовывать какие-то пытки в отношении неугодных ФСБ. Вот. Ну вот, пожалуйста, человек, который на самом деле не избирался в Государственную Думу, вот оказался там, тоже входит в ОНК Москвы или там входил в ОНК Москвы, стоит за Жириновским. То есть это, скажем так, говорит о том, что по большому счету правозащитное сообщество абсолютно уничтожено, независимых правозащитников в России практически не осталось, оппозиции практически не осталось, но есть какое-то количество людей, которые сотрудничают с властью, но при этом имитируют, что они входят в ОНК, периодически они входят в какие-то там вот эти небольшие партии, которые подыгрывают основной партии власти и администрации президента. Но суть в том, что на самом деле это, конечно же, не демократия, это театр Бабы Фисы или там Деды Вовы, Деды Володи.
Ну да. Нас 44 минуты мы в эфире, смотрит около 5500 человек. 200 лайков нам поставили. У меня просьба к тем, кто присоединился. Это еще около 1000 человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это бы сильно помогло нам вот, в том, чтобы этот эфир как можно большее число людей увидело. Вот смотри, Навальный сидит в ВК-2. Значит, он вот из отрывочных текстов, которые публикуют, ну, видно, его соратники в Инстаграме и в других его социальных сетях, ясно, что, значит, его отсекают от информации. Вот в период выборов, в канунах и так далее. Там он сказал, что даже отключили каналы, так сказать, даже официальные государственные каналы, телевизионные, невозможно было посмотреть телевизор, узнать, что там наружу происходит, и тем самым, так сказать, чтобы он не был в курсе, как идет ход выборов и так далее. Насколько вообще вот уже не в СИЗО, а в колониях. Насколько тебе известно, значит, как происходят дела там? Значит, ну да, они не голосуют формально, но, так сказать, получать информацию о выборах и так далее, ну, видимо, там через, пусть даже пропагандистские официальные СМИ, все-таки осужденные имеют право, как соблюдаются их права. И если есть информация, как соблюдаются в этом смысле права таких, как Навальный, политзаключенных. Дают им эту информацию, доступ к газетам, к журналам, к другим каким-то ресурсам, которые позволяют вообще там, не знаю, узнавать результаты, ход выборов, итоги и так далее. Что ты скажешь?
Ну, первый момент важный, что и мы, правозащитники, и Европейский суд по правам человека неоднократно говорили российским властям, мы в виде обращений, ЕСПЧ в виде судов, в виде судебных решений, что очень важно вернуть право выбора, право выбирать осужденного в исправительных колониях, потому что они осуждены к какому-то конкретному сроку лишения свободы, но эти люди все равно в основном 99,5% это те, кто осуждены не к пожизненному сроку лишения свободы. Огромная составная часть, больше 99% те, кто выйдут через год, через два или там через пять, но они выйдут. И эти люди также должны иметь законное право выбирать власть, потому что им придется жить тоже в этой стране с теми, кого они выбирают. Это первый момент. То есть здесь в данном случае то, что в целом осужденные лишены возможности выбора.
Но это 32-я статья Конституции, ты знаешь, по 32-й статье Конституции.
Я и наша команда, как бы ГУЛАГу нет, мы считаем, что неправомерно российские власти их ограничивают, лишают этого самого права, превращая их в какой-то там, в общем, в бесправное какое-то такое существо, которое там должно
выживать. Да, я знаю, по 32-й статье Конституции недееспособные лишаются такого права, я имею в виду активного избирательного права, то есть голосовать и быть избранными, тоже и пассивного, и активного, и лица осужденные, вот они тоже лишаются, поэтому у нас в колониях, в пенитенциарной системе осужденные не голосуют.
Да, это первый момент. Второй момент, что нужно понимать, что с нынешней системой следственно-судебной системой огромное количество несправедливых, неправосудных приговоров, и не менее половины заключенных находится вообще без вины, либо даже при наличии вины, но по поддельным каким-то процессуальным документам и неправосудно осуждены. То есть в любом случае вот этот момент тоже важно подчеркнуть. Что касается самого Алексея Навального и таких активных как он, людей, которые находятся в исправительной колонии. Ну, что касается Алексея Навального, то, конечно же, задача в целом репрессивной системы, которая поставлена лично Владимиром Путиным, это раздавить максимально Алексея Навального. Причем раздавить не наскоком за один час, проломив ему голову и расписавшись в очередном политическом убийстве, так же, как они когда-то убили Бориса Немцова. Нет, здесь поставлена задача его очень медленно так препарировать, mm-hmm. вот без наркоза, на глазах у всех, у ужаснувшейся публики, которая в оцепенении смотрит на все это, и сейчас уже, как бы, конечно, то, что они сделали с Алексеем Навальным, очень сильно подействовало практически на всю оппозицию. То есть огромное количество людей либо просто уехало в течение каких-то там недель или месяцев, либо почти прекратили какую-то политическую деятельность и растворились там на уровне обсуждения велодорожек, урбанизма и подыгрывания самой власти в том, что вот у нас есть какие-то выборы, какие-то такие потешные. Вот. То есть в данном случае решение по помещению Алексея Навального в колонию было связано именно с этим. Разбить и задавить оппозицию. Что касается самого его как человека, ему очень тяжело там. То, что сообщают нам источники, я не буду говорить из сотрудников или из числа заключенных, которые находятся. Он старается, конечно же, держаться, старается, скажем так, не падать духом и хорохориться, но это дается ему с каждым месяцем все сложнее.
А он испытывает проблемы со здоровьем или какая информация?
Ты знаешь, по этическим моментам здоровья, давай я не буду комментировать, чтобы в любом случае разглашение какой-то медицинской тайны и так далее. То, что он захочет, его семья, его адвокаты скажут обществу. Но еще раз подчеркну...
Не, мы знали о том, что у него вот грыжа межпозвонковая была, это была публичная информация.
Находится он в очень тяжелом положении, и система его медленно давит. И это такая система, которая на самом деле, которая перемалывает людей. И я очень, очень хочется верить, что с Алексеем Навальным не произойдет чего-то страшного, да? Но судя по тому, что получают наши эксперты, как бы наши источники сообщают, что вот, не хочется про это говорить, да, но вплоть до того, что вот через 1.5-2 года ты можешь, вот то, что ты сейчас читал про доктора, там, который входил в его ассоциацию, в его команду, и которая там что-то написала, то есть огромный риск того, что его просто перемелют до отказа от своих собственных убеждений.
То есть ты думаешь, опасность такая есть, что шантажируя его, давя на него, они заставят Алексея Навального написать покаянное письмо, отказаться от этого взгляда?
Есть, потому что это страшная система.
Ты понимаешь, люди этого не понимают. И когда мы говорим, что выходом было бы его обменять, все-таки избавить его от тюрьмы и как-то ему уехать из страны, так сказать, будучи обмененным или еще каким-то, мы ведь прежде всего имеем в виду именно это, чтобы избежать вот этого результата давления, при котором либо здоровье, либо жизнь, либо вот отказ от убеждений, либо что-нибудь такое, что его хотели убить, его посадили, его третировали и так далее. То есть, вот это очень важная история для того, чтобы избежать вот этого сценария, вот как бы его быстрее вытащить. Ведь так?
Ну, давай так. Алексей Навальный уже стал такой притчей во языцах и мифологической фигурой. Это, и для Запада. Вот я, например, я живу во Франции. Нету ни одного моего знакомого француза, который бы не знал, кто такой месье Навальный. И каждый раз, когда если у нас заходит какой-то разговор там за ужином, или мы где-то там пересекаемся и проводим время, меня очень часто спрашивают, как Алексей Навальный, что у него, может ли он выйти на свободу, вернется ли он к политической деятельности и так далее. То есть Путин и вся его хунта, они как угодно могут пытаться унижать Алексея Навального, но для Запада, для цивилизованного Запада, для всего мирового сообщества Навальный на сегодняшний день это политик номер один в России. Именно номер один, не номер два.
Конечно.
Потому что Путин находится у власти 21 год. Это кто угодно там. Царь, чекист, предводитель хунты, главарь мафии. Но это, очевидно, не политик. В полном смысле этого слова, потому что настоящий мужественный политик никогда бы в жизни не боялся политической конкуренции и не расправлялся бы с помощью секретных спецслужб со своими оппонентами, не травил бы их ядом, не стрелял бы их у себя там под окнами в Кремле и не сажал бы их в колонию, как он сделал с Алексеем Навальным. Поэтому в любом случае вот долгое-долгое время Алексей Навальный, ты сам знаешь, он садился на 15
да,
суток,
много,
выходил,
много,
садился,
много, выходил. Много раз.
И его вот эти вот чудесные такие смелые освобождения с его там присущим ему чувством юмора, с какой-то иронией, они вдохновляли всех. Они всех вдохновляли, они заряжали, что вот мы такие Ваньки-встаньки, что вот нас сажают, мы выходим, нас сажают, мы выходим, нас... как эти неваляшки, да, вот роняют, а обратно возвращается и продолжает. А в какой-то момент это оборвалось. Вот он вернулся, его закрыли в колонию, и первое время люди на что-то надеялись, когда за него там выходили. Да. Потом произошла вот эта совершенно глупая какая-то интрига, когда людям объяснили, да нет, вас всех побили 1000 человек, а теперь мы не выходим, мы будем ждать осенних выборов.
Ну,
это,
да,
это, да. Это же, как бы, да, ну, я скажу, как бы, свое мнение. Это был идиотизм в чистом виде, потому что это как раз был, по сути дела, революционный момент, когда огромное количество людей начало выходить уже друг за друга за то, что их побили. И здесь побили Навального, побили нас, нас всех побили. И здесь что-то было такое объединяющее, что могло бы привести к волне протестов, как это происходило прошлым летом в Беларуси. Но людям сказали, расходимся по домам, вас всех побили. Но ничего страшного, будем ждать сентябрьских выборов, потому что есть какое-то умное голосование. Хотя абсолютно понятно, что это была история игры, подыгрывания Путину и власти в то, что все-таки у нас хоть какая-то демократия, но да, существует. Хотя о чем можно говорить, о какой можно говорить демократии, когда главного оппозиционера, политического деятеля просто взяли и посадили. И сейчас, если мы возвращаемся с тобой к перспективам, судя по тому, что рассказывают очень многие вот бывшие сотрудники там ФБК, штабов, которые вот уезжают и которые к нам обращаются за помощью, кого-то мы там консультируем, кому-то мы помогаем там билеты условно купить, mm-hmm. чтобы они хотя бы в какую-то цивилизованную страну могли долететь и запросить политическое убежище. Вот эти ребята рассказывают, что с учетом того, как последний год была выстроена система финансирования ФБК и штабов, когда уже сам Алексей Навальный, по сути дела, не контролировал ситуацию, когда он был отравлен, проходил лечение и так далее. Там очень криво была построена система сбора там, пожертвований донатов, реально. Там были как бы, целый ряд ошибок, схемы менялись. И, по сути дела, вот какие-то эти ошибки и просчеты, они действительно дали возможность формально найти какие-то формальные основания для того, чтобы возбуждать серию и готовить серию новых уголовных дел, по которым срок лишения свободы может быть вполне до 10 лет. И поэтому вот эта история с тем, что Алексею там отправили там на какой-то небольшой промежуток времени в колонию, на самом деле не так. И власть, еще раз подчеркну, она на примере вот этого мифического, мифологической фигуры, которая внушала всем какую-то смелость, прорыв, мы здесь власть на площади, и мы что-то можем, на его примере вот то, что они делают с ним, как, знаешь, как с куклой Вуду, они это делают с одним, а на самом деле это отражается на сотнях тысяч, на миллионах молодых людей, которые в России, они четко понимают, что если только ты выходишь за флажки, тебя могут отравить, или посадить, или расстрелять, или убить, или так далее. Это очень действует, и они действительно напугали общество. И дальше они будут вот медленно-медленно его давить. И еще раз подчеркну, ты не забывай, и пусть уважаемые зрители не забывают, что все-таки он находится во власти не просто страшной тюремной системы, какие-то общие такие слова, а конкретно начальником УФСИН по Владимирской области, где находится сейчас Алексей Навальный, является бывший начальник УСБ ГУФСИН по Иркутской области. Это страшнейший регион, mm-hmm. где на протяжении более 15 лет подряд существовал страшный пыточный конвейер, где людей сначала самих били, пытали, насиловали, а потом их заставляли становиться палачами, садистами, разработчиками в отношении других. И все это конвейерным типом. И еще раз подчеркну, что садист, абсолютный садист, это руководитель УФСИН, у которого нету ни тени какой-то жалости, и какая команда завтра поступит из Слубянки ему по телефону и будет какой дан негласный приказ, они это в мгновение ока реализуют, потому что, еще раз подчеркну, они неспроста отвезли Алексея Навального именно в учреждение УФСИН по Владимирской области, именно Владимирская область, Саратов, Иркутск. Вот есть несколько таких самых страшных пыточных регионов, где существуют команды так называемых внутрикамерных разработчиков. Но, по сути дела, как по аналогии, я их называю КАПа. Как были в концлагерях нацистского рейха такие КАПа, которые из числа заключенных, но работали на гестапо, на СС, и были еще даже более страшными палачами и садистами, нежели там сотрудники СС или гестапо. И вот в данном случае есть целый ряд так называемых внутрикамерных разработчиков вот этих вот КАПа 21 века, в том числе в исправительных колониях и в СИЗО УФСИН по Владимирской области. И если только пройдет команда какая-то из Москвы, они мгновенно смогут реализовать вот какие-то самые страшные там пытки вплоть до летального исхода. Поэтому, что касается вот этого обмена и так далее, я считаю, что это, конечно же, очень хорошая идея, но я боюсь, что она нереализуема. В данном случае Путин получил от Запада все, что он хочет, там северные потоки, по большому счету, да, там никто там SWIFT не отключает, а все какие-то санкции, которые вводятся, по сути дела, никаким образом на власть Владимира Путина негативно не влияют. То есть он, его власть становится только крепче и сильнее в этом плане. Поэтому, конечно же, если бы каким-то западным политикам удалось бы выменять и забрать Алексея Навального, это было бы таким, знаешь, большим чудом, если бы они спасли Алексея Навального до того, как его сломают или убьют в тюрьме.
Ну что же, мы час находились в эфире, сейчас как бы это неисчерпаемая тема, я надеюсь, мы к ней еще вернемся. Почти 6 тысяч человек нас смотрят, 2663 лайка нам поставили. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы благодарим Владимира за то, что он пришел и сегодня с нами побеседовал на эту, в общем, остро актуальную тему. Я надеюсь, что у нас еще будут поводы вернуться к ней и не раз еще обсудить. А всех я призываю переходить на эфир «Народовластия» к Вячеславу Мальцеву. Он меня сегодня пригласил. Я буквально через, там, в течение минуты окажусь там и буду выступать у него в эфире. Поэтому призываю вас, переходите прямо туда. Володь, еще раз тебе огромное спасибо. Но я надеюсь, что мы еще раз продолжим. Всего, конечно, не переговорили, но я считаю, что и без того дали достаточно информации, чтобы людям дать повод для размышления. Спасибо и пока.
Всего доброго.